Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в закрытом клубе стартапов и коворкинга «Желтая дверь» на Страстном. Наша сегодняшняя программа будет называться «Конец истории». Философ Рэнси Фукуяма так определил финал определенного этапа исторического развития, связанного с либеральным путем Европы. Так вот, некоторые критики считают, что сериал «Игра престолов», который мы, конечно же, сегодня будем обсуждать в определенном смысле, он о конце истории. Вот об этом мы попробуем поговорить со сценаристом и писателем Юлией Идлис, с критиком-обозревателем газеты «Ведомости» Олегом Зинцовым, с писателем Андреем Василевским, главным редактором журнала «Новый мир», с Марией Гальной, писателем, переводчиком, поэтом и писателем-фантастом, что важно для нас в нашем разговоре, а также Полина Немировская, координатор «Открытой России», большая поклонница сериала. Значит, друзья, что вот с самого простого начнем. Что хорошо и что плохо, как вам показалось, в последнем сезоне? Куда все движется? Все политические интриги, все страсти, все, ну, наконец, кто же будет, видимо, властителем этого сказочного королевства, которое занимает огромное количество людей? Да, я должна сказать, что комментариев масса и в России, а уж в Америке тем более. И что очень важно, последний сезон комментировался американскими критиками как, ну, некоторый проект, даже связанный с выборами. И там были прямые отсылки и к Трампу, его команде, и к Хиллари, и ее команде. Это порой это смешно, порой ну, почти нелепо выглядит, но все, тем не менее, это ужасно интересно. И сериал, конечно, влияет на большое количество людей, даже на манеру их одеваться, известных персон. Я тут узнала, что Юлия Тимошенко наряжается теперь как Дейнерис Таргариен. То есть, по крайней мере, прическу такую делает. Ну, в общем, блондинки все, косы.
Были раньше.
Вот, а теперь она сделала новую версию.
У нее, кстати, были косы примерно как
мода в Красной Гавани, да.
Так, девушки в курсе. Девушки сразу поняли, о чем речь. Ну, Юля, давайте с вас начнем. Что хорошо и что плохо? Как вам показалось?
Мне показалось, что хорошо все, что, собственно, составляет седьмой сезон. А плохо то, как он был показан. То есть его совершенно нельзя смотреть по серии в неделю, как мы привыкли смотреть эти сериалы, потому что вся его структура, драматургическая в том числе, протестует против такого просмотра, и это, мне кажется, очень ломает зрителю восприятие. И, собственно, с этим я связываю всю критику седьмого сезона, которая появилась.
То есть вы считаете, что это нужно было смотреть непрерывно?
Да, и я считаю, что это нужно было смотреть не просто седьмой сезон непрерывно, а с первого по седьмой подряд.
Потому что
тогда
что?
Это работает.
Потому что история...
Ну, потому что это как, знаете, если есть кино, там, не знаю, двухчасовой фильм, и вы его смотрите по 10 минут раз в неделю, он для вас рассыпается. Ну, то есть вы не можете так посмотреть кино. И с первого по седьмой сезон «Игры престолов» это кино. Это цельное, ну, даже по восьмой сезон. Да?
Ну, я не спорю. У меня более просто сложные отношения. Да. Я увлечен сериалом как бы с первых, вот с момента его появления. Но увлечен я, как я сейчас задним числом понимаю, тем новаторством в сюжетосложении, да, которое демонстрирует нам в первую очередь Мартин.
Мартин, конечно,
да.
Мартин.
Поэтому седьмой сезон, он вызывает не то, что у меня разочарование, нет, но некую тревогу в связи с исчезновением фактически Мартина, да, вот, и работой совершенно других людей, вообще за судьбу сериала, потому что уже впереди, мы понимаем, еще немного, и он закончится.
Конец истории,
и
зима близкая.
Я подозреваю, что финалы могут быть у сериала и в эпопее Мартина разные.
Да.
И, если
и от, скорее всего, так и будет.
Если от Мартина я жду чего-то такого действительно интересного и новаторского, то боюсь, что сценаристы сериала его погубят. Потому что если Мартин... Он как профессионал-билетрист владеет всеми приемами массовой культуры, но он над ними стоит, он ими играет, да, они не владеют им. То такое ощущение, что сценаристы в плену у этих стереотипов.
Как сценарист я могу процитировать Тириона Ланнистера словами «You wound me». Вы делаете мне больно. Нет, сценаристы не такие. И особенно сценаристы «Игры престолов».
Но, тем не менее, я замечу, что очень многие фанаты говорят о том, что сериал стал проще.
Мне кажется, очень несправедливо вот так вот набрасывать на сценаристов, которые протащили весь этот сериал вот до седьмого сезона, во многом потому, что существует история о том, что телеканал HBO очень долго настаивал на том, чтобы этот сериал продлить еще на пару сезонов, на то, чтобы это все размазывать, на то, чтобы включать все сюжетные линии. Они не хотят, чтобы это была коммерческая история, они хотят, чтобы... Ну, то есть, конечно, это коммерческая история, но они не хотят из этого искусственно что-то вынимать, выжимать, стараться как можно больше и активнее это все продать, хотят просто завершить ту историю, которую они начали. Конечно, это сложно, но я не думаю, что финал будет отличаться от финала Мартина, потому что Мартин уже достаточно давно обрисовал, как, чем все кончится. Сценаристы про многих героев знали все с самого начала. Например, была проблема с Арьей Старк, потому что нужно было найти типа 10-летнюю девочку, про которую они знали, что она вырастет в опасного убийцу. И это был очень сложный поиск персонажа. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и сериал нас не разочарует.
Полин, спасибо, Олег.
Для меня тоже печаль седьмой сезон, потому что тут явно видно, что нет вот этой направляющей руки автора, да, который как-то все-таки за всем следил, и действительно появилось гораздо больше клише, и появилась та предсказуемость, которой не было изначально, когда нас все-таки удивляли постоянно, ну, то есть не только убийствами массовыми, но и другими поворотами сюжета.
Психологическими поворотами,
да,
в том числе.
Да. А теперь, ну, все стало как-то понятно. Вот они идут навстречу Дейенерис и Джон Сноу. Они должны все встретиться, должны вот... хорошо бы еще надеть тельняшки и сфотографироваться всем. Ну, в общем, и как-то, ну, как-то все это стало... Немножко... И, к сожалению, там сменили режиссера, да, и это тоже видно. Там ни одного бы не было такого эпизода, как вот «Битва бастардов». Вот эта серия вообще очень сильно скомкана.
Мне кажется, что она вообще сильнейшая.
«Битва бастардов» мне, например, было очень сложно смотреть.
Нет, ну там...
«Битва бастардов» была первая в этой технике.
То, как она снята была.
А дальше они стали снимать все свои битвы так, и все битвы в седьмом сезоне, собственно, сняты именно так. Хотя они снимаются разными людьми.
Мне как раз сюжетный поворот в шестой серии страшно нравится, там все ломается, и понятно будет, что дальше, вот дальше совсем непредсказуемость. А вот седьмая, да, она
Не понимаю, как можно говорить об ожидаемости в седьмой серии, потому что с тем, что там делала Серсея, и с тем, как она уходила, выходила, как она придумала эту классную интригу с Эороном Грейджоем, который встал и ушел, а на самом деле он не встал и ушел, как ушел от нее Джейми, наконец-то, не вы. Конечно, мы все этого ждали, как он от нее уйдет, и, может быть, ее убьет впоследствии, но, тем не менее, то, как он это сделал, это было, мне кажется, очень... неожиданно и очень... То я получила как бы некую сатисфакцию, просто потому что я очень не люблю Серсею.
Я думаю, что Джейми
бьет ее
беременно, и таким образом у нее не будет больше детей, как ей было предсказано.
Какой ужас. Давайте Машу послушаем наконец.
Ну, мне показалось, что седьмой сезон значительно уплощился по сравнению с предыдущими. Там нет чудесной избыточности, которая была в первых сезонах, да? Когда такое ощущение было, что сами постановщики вот ловят кайф от того, как они выстраивают мизансцены, может быть, ненужные для сюжета какие-то, но очень говорящие. Вот,
но
если
нужные для искусства.
Нужные
всегда.
Для искусства. Вот вспомним,
это роскошь некоторая. Она, конечно, для искусства нужна, хотя прагматики в ней может и не оказаться.
Но как папа Ланнистер, да, разделывал оленя, да, скажем, в разговоре с Джейми, по-моему, или с Тирианом, да,
с Джейми.
То есть это был совершенно вот блестящий, маленький, выстроенный эпизод. В седьмом сезоне ни одного такого эпизода, именно вот блестящего, маленького, самодостаточного. Единственное, только в первой серии, вот этот, когда Ария встречает троих солдат, да, вот он как бы сам по себе, да, вот это с камео этим певцом. И, конечно, он очень предсказуемый, потому что все ходы или ходы, которые... Там были фанаты этого сезона, фанаты сериала уже давно предсказали после шестого сезона, а то и раньше. Да? То есть все ожидания оправдывались. Вот когда все ожидания оправдываются, это очень разочаровывает, потому что до этого строилось все на обмане ожиданий.
Есть, кроме намерения авторов, кроме всех приходящих, есть художественная логика произведения, которые, может быть, даже авторам не всегда понятно, что у них на самом деле выстраивается. Или, да? Я приведу вот пример другой, так сказать, для меня печальный. Вот эпопея Роулинг. Вот с моей точки зрения, вся художественная логика всей эпопеи требует окончательной и необратимой смерти Поттера. Иначе все обесмысливается. Да? Жертва должна быть настоящей, реальной.
Ну, да? Она была настоящей, нет, 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 но нет. Мать его спасла. Мне кажется, это как раз история чистая. Ну,
настоящий вот. Умысел на совершение жертвы.
Вот. Но понимаем, что реальная необратимая смерть Поттера, она абсолютно понижала бы очень сильно, так сказать, капитализацию всего проекта, да, и привела бы в шок миллионы людей, и, в общем, поэтому... Хочешь, не хочешь, а вот Поттер должен жить. Да? На мой взгляд, такой финал эпопеи противоречит тому, что написала сама же Роулинг, все эти книги писала. Может быть, не понимаешь, что, как бы, куда она ведет художественно. Да?
Мне кажется, мы демонизируем капитализацию. Потому что, во-первых, никто не знает про нее точно, что ее повышает, а что понижает. Особенно в проектах такого масштаба. Во-вторых, не факт, далеко не факт, что шок и гнев фанатов капитализацию понижают. Скорее, наоборот. Поэтому решение про то, что убить Поттера или не убить Поттера, и как это сделать, особенно... в начале написания первой книги, потому что как бы, ну, корни-то идут оттуда, его смерти и не смерти. Mm-hmm. Эти решения просто там невозможно принять в таком виде. И поэтому, естественно, они принимаются для художественной правды. Жертва Поттера, который идет на смерть совершенно сознательно и готов к ней, и ожидает ее, это, собственно, то, как реально Авраам идет на холм, чтобы зарезать своего сына, потому что ангел ему сказал, что это надо сделать. Тот факт, что, значит, ангел потом пришел и сказал, ой, нет, мы пошутили, хорошо, хорошо, не отменяет серьезности намерения Авраама и, собственно, не отменяет всю эту историю из Библии, да?
Да.
И точно так же в «Гарри Поттере», мне кажется, что, собственно, Роулинг именно это имела в виду, в том числе именно эту жертву, которая принесена, принята, и мир продолжается.
Давайте вот вернемся. Я боюсь, что сценаристы сериала приляпают в конце хэппи-энд, каким бы он ни был, да?
Нет,
в истории, у которой хэппи-энда, по всей художественной логике всего не сериала, но не может его быть.
Нет, но этого не может произойти, потому что они договорились же. Ну, финал будет.
Слушайте, Андрей,
тот, который
у меня сразу вопрос. Вот вы были на пресс-конференции Мартина в России, того, вы даже были одним из ведущих. Да. Он хоть какие-то намеки давал на то, что будет?
Он этот человек умеет отвечать на вопросы, ничего не говоря. Это уже у него видно, оно наработано годами, чтобы ничего не сказать. Единственное, что он на вопрос, все-таки его спросили, проясните там, не знаю, вот все-таки с белыми ходоками всю вот эту историю, она будет прояснена, вот, ну, абсолютно. Он сказал, да, вот я обещаю.
То есть происхождение,
в моих следующих книгах про белых ходоков будет все понятно.
Очень важно, что Мартин тогда сказал, что не считается сразу белых ходоков плохими ребятами.
Вот, что это все будет прописано, это все будет объяснено, и всем все станет.
Вообще, у меня есть безумная теория, что вот этот вот король ночи, который главный у белых ходоков, он и есть лед и пламя, потому что он как бы с одной стороны лед, а с другой стороны в него же запихнули это драконовое стекло, когда его делали. И это единственный белый ходок, который сделан подобным образом. То есть остальных
он
обращал пальцы.
То есть он неуязвим для драконового стекла?
Я думаю, что да.
Вообще, по некоторым версиям фанатов, король ночи – это один из старков, один из предков старков.
А я слышала, что это один из предков драконьего племени королевского.
Мне очень нравится теория, что все либо Таргариены, либо старки. Вот зачем?
Потому что так получается.
Была теория, что Тириан тоже Таргариен. Бывает, ну, то есть там…
Ну, вот есть наша Джон Таргариен, такая теория была, да, и она оправдалась. Да, и, кстати, насчет ходят слухи, что Мартин дал основные наметки, как бы, своей последней книги сценаристам на случай, если с ним что-то случится, да, чтобы они не слишком отходили от первоначального замысла. То есть это вряд ли будет совсем не похоже на то, что задумал Мартин, хотя расхождение уже есть, и они заметны с книгой.
Нет, вообще расхождение есть в первой серии первого сезона, потому что просто невозможно экранизировать книгу, ничего в ней не изменив. А на тему вот возможных расхождений в финале, просто есть же эта известная история про то, как, собственно, Бенниофф и Вайс получили права на то, чтобы делать такой сериал от Мартина. Мартин встретился с ними, и они говорили, а потом Мартин спросил, хорошо, я задам вам один вопрос. Кто мать Джона Сноу? На тот момент они прочитали, шоураннеры прочитали, видимо, первую книгу только. Да. Они дали ответ.
Так.
который оказался верным по первой книге. То есть это люди, которые не то чтобы берут, значит, материал Мартина и говорят, а давайте сейчас забубеним там, чтобы драконов было побольше. Они понимают, что они делают. Они понимают, что это за история, как она должна развиваться и к чему она придет. Более того, к чему она придет, они, собственно, с Мартином проговорили.
Слушайте, вот меня...
А что это за история на самом деле?
Это у меня спрашивают.
Да. А что на самом деле за историю нам рассказывают в «Игре престолов»?
Совершенно точно уверена, что это не может
вот
быть просто. Это не может быть просто историей противостояния мертвых и живых. Нет. Потому что это слишком банально, тем более для Мартина, который столько времени рассказывал, что у него нет в книгах двух сторон, где одна очевидно права, а другая очевидно не права, как «Властелин колец».
За это мы ему благодарны.
В первых сезонах как раз было интересно, что там был такой контрапункт вот этой вот кровавой бани, которая постоянно устраивалась, и вообще всей жестокости, которая очень сильно педалировалась. И как раз мотива такого толерантности, когда все те, кто униженные, слабые, изначально поставлены в невыгодное положение, оказываются главными героями, как оказался Тирион, да, как оказалась Дейенерис. Вот. А в какой-то момент... Джейми, да, в какой-то момент и Серсея, когда все герои были неоднозначны. Вот как-то в седьмом сезоне вот эти смыслы вообще ушли, не появилось новых, мне кажется. Осталась какая-то, ну, просто политическая раскладка вот этой карты Вестероса, и
вот
все.
Я поясню.
Давайте,
я, когда я говорю, о чем эта история, меня не интересует намерение Мартина. Да, что хотел сказать нам писатель там и вообще, ну, все. Вот есть некое художественное тело. Чтобы ее понять, она очень хорошо сравнивается с толкиновской эпопеей. Среди прочего, понятно, что нам Толкин рассказывает? О том, что перед лицом абсолютного нечеловеческого зла могут объединиться даже гномы с эльфами. Да? И тогда все будет, и все, ну, понятно. Вот. Это история о том, что есть вещи, перед лицом которых объединиться может все. Да и договориться, и объединиться.
Критики, он вам рассказывает. Да,
глубокие критики Толкина, конечно же, отсылают
нас к
послевоенной истории, что это все на самом деле, это история Второй мировой войны. Вся эпопея о кольцах – это история победы над фашизмом, как над вот тем главным злом, которое в тот политический, исторический момент и поразила цивилизацию, и ранила ее, и так далее, и так далее.
И вот мне кажется, что в «Игре престолов» нам рассказывается противоположная история. О том, что договориться невозможно. Что даже перед лицом абсолютного нечеловеческого зла договориться невозможно. Потому что даже если какая-то часть игроков основных сумеет прийти к Временному Союзу, и будет еще много других игроков, которые из расчета, из ненависти, из чего угодно все испортят, сорвут.
То есть это сериал про Координационный совет оппозиции.
Вот. Поэтому у этой истории не может быть хэппи-энда. То есть вот для меня, мое художественное, извините, воображение, оно рисует последний кадр, эпизод сериала, да, что бы там ни происходило. Примерно такой стоит еще живая, одинокая цитадель среди зимы. Все проиграно, все там уже все. Во мраке, в снегу стоит цитадель, и там еще живые мейстеры консервируют, пакуют вот эти книжки для какого-то будущего, которое еще неизвестно, наступит ли оно, да? А потом уже и цитадель погасла, и только зима, и снег. Вот, для мой взгляд, к этому к этому же идет.
Андрей, это опять про конец истории. Это очередной виток конца истории. Да, Юль.
Просто это был только что описан фактически финал «Властелин колец». И у меня есть вообще любимая телега про то, о чем на самом деле все три огромных фантастических эпопеи, которые мы сейчас уже обсудили, это «Властелин колец», «Гарри Поттер» и «Игра престолов», потому что они все три для нашего времени являются уникальными. Да? Мифов, современных мифов такого масштаба не было и нет.
Согласна.
И меня какое-то время назад начал занимать вопрос, почему, собственно, так, что выделило именно эти три мифологии, потому что есть же огромное количество других хороших книжек фэнтези и не менее прекрасно придуманных. И я для себя ответила на этот вопрос вот как. Мне кажется, что все эти три штуки, они про борьбу жизни и смерти. Как это не... Ну, про борьбу со смертью даже, конечно, вот так. Они про то, что смерть неотвратима, мы все хотим с ней бороться, мы все боремся с ней, мы все проиграем в конце. И поскольку эта тема, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, касающаяся каждого из нас непосредственно, то вот эти три мифологии про борьбу со смертью получили такое широкое распространение. И, собственно, поэтому мне кажется, что ведь ни у одной из этих вещей нет хэппи-энда. Во «Властелин колец», ну, мир, который спасли, умирает у нас на глазах. Эльфы уходят, меняется эпоха, все, ну, как бы все, кто отплывает на запад, они, мы понимаем, что все они просто умирают в этот момент. В «Гарри Поттере» мало того, что умирает добрая там, половина героев, за которых мы болели, «Гарри Поттер» умирает тоже. И, в общем, и все они, кто как бы, ну, остается в финале, они все тоже, в общем, умерли, потому что не умереть, пережив вот то, что они пережили, невозможно.
Но это еще история о бесконечном воскрешении. Я перебью.
Ну да, потому что, естественно, должна быть какая-то надежда.
Потому что все они возрождаются. Это вся такая бесконечная и христианская мифология. И
ну да, но «Гарри Поттер» еще же... Сейчас, минутку, я закончу, да? Просто «Гарри Поттер» же еще про то, что... необходимо примириться со смертью, да, принять собственную смерть, смерть близких для того, чтобы как бы остаться живым. И в этом его конфликт с Волан-де-Мортом, который как бы не может этого допустить для себя. И в «Игре престолов», соответственно, вот белые ходоки, все, что с ними связано, это, собственно, наступление неотвратимой смерти, перед которой все равны. Армия белых ходоков состоит из всех умерших любого лагеря. Да. Чем больше люди убивают друг друга, тем больше армия смерти. И, собственно, любое убийство как бы вкладывает...
Ну да.
Я просто... Здесь еще одна есть тема, которая... Ну, это тема иного и совсем иного, да, вот когда невозможно договориться с другим, но есть нечто, ну, как бы за пределами этого понимания. Когда Джона Сноу убили и воскресили, мне показалось, что это вот ниточка в ту сторону, когда он побывал на той стороне, за гранью, и что-то понял. Вот у меня была надежда, что это будет как-то развиваться, но пока ничего этого не
происходит. Можно я скажу, что меня вообще совершенно вот покорюжило в художественной логике произведения, как говорит Андрей. Ну зачем мизинца это было так позорно убивать? Этот великий интриган, этот сложный, это человек цветущей сложности, при котором там и роскошные шлюхи, и золото, и кинжал, и все такое, и вдруг такая банальная, значит...
Потому что мизинец ставил ставку эмоционально на Сансу.
Да, то есть вы считаете, что она ей нравилась,
потому что она ему нравится.
А она выросла. Да? Ну, он ослабил, а она...
Потому что она выросла, прежде всего.
Она его переиграла.
Он мог бы остаться с Эрсеей, с которой у него все было в порядке много лет. Он мог бы уйти к Дейнерис, которая тоже примерно понятно, как оперирует, но он сделал эмоциональную ставку, и эмоции ему закрыли глаза. Вот и все.
Ну, мне кажется, еще кого-то из важных персонажей надо было убить, потому что...
Нет, мизинец, а вот про мизинец...
Ну, как-то посложнее надо было.
Очень давно шел к своей смерти, хотя бы потому, что ему подарили замок Харренхолл, от которого все умирают.
Ага. Полина, как фанат, вот такие детали знает. Слушайте, Маша?
Мне кажется, что здесь еще в чем как бы месседж этого сериала, это в некой дурной бесконечности. Да? То есть если мы в эпопее «Властелин колец», мы имеем переход от мифологического времени очень четко в линейное. Да? Там кончается вот эта эпоха магии и начинается, собственно, эпоха исторического времени. Значит, собственно, в «Игре престолов» никакого перехода к линейному времени нет. У нас все время мы переживаем одни и те же события без конца. Да? У нас появляется чудовищный злодей какой-то, мы очень его не любим все время, мы его ненавидим. Да? Он делает много-много-много гадостей, потом его убивают, зритель говорит, ой, ну слава богу, ну убили мерзавца. Да? И тут же появляется другой. Да? То есть... мы постоянно проигрываем одни и те же ситуации. Но да, по-разному, но проигрываем. Значит, у меня такое подозрение, что если даже удастся уничтожить белых ходоков, то мы увидим сцену их воскрешения. Мы увидим сцену в финале возвращения этого мира
конца
на
истории,
круги своя. Ничего нового в этом мире не происходит. Ни прорывов технологических, ничего. Да? Скорее наоборот. Скорее люди забывают технологию там, изготовления валерийской стали и так далее, и так далее. То есть это мир цикличен. Да?
Я предлагаю нам о смешном немножко поговорить. Мы записали Коль Пацакурского, журналиста, который, ну, некоторые новые там витки нам предложит. Я просто процитирую его замечательный, очень смешной пост, связанный с тем, о чем Полина говорила, что это похоже, все их там споры похожи на Координационный совет оппозиции, как они могут договориться. Очень много комментариев именно политического толка, которые сравнивают современную российскую реальность с тем, что происходит там. И, конечно, это очень привлекательная история. Так и хочется себе объяснить, или их объяснить при помощи нашего опыта. И Пацакурский пишет, это еще там эпизоды третьего сезона. Джону Сноу не следовало дезертировать из ночного дозора и поднимать восстание против законного хранителя Севера Рамси Болтона. Надо было добиваться изменений путем честных демократических выборов, открытого политического диалога и при помощи одиночных пикетов, интернет-петиций требовать от лорда Болтона соблюдения прав человека и уважения к личности каждого одичалого. Кроме того, бегство Сансы Болтона, своего законного мужа, есть вызов против традиционных семейных ценностей и не может вызывать огорчение у духовных лиц. Ну и так далее. Да, в общем, это весьма забавно. И давайте послушаем, что Николай нам сказал в телефонных переговорах уже по итогам седьмого сезона.
Да, интересно посмотреть, что на самом деле из себя представляет природа человека, особенно человека, поставленного в условия постоянных изменений и таких насильственных изменений. Это, опять же, проблемы государственного насилия, которые сейчас актуальны, религиозного фундаментализма. Ну и в целом отношение человека к миру. Мартин говорит о том, что мир, он для каждого человека разворачивается настолько, насколько сам человек готов его воспринять. То есть, если человек верит в чудеса, то чудеса с ним происходят. Если он хочет остаться таким напыщенным болваном, для которого реальность — это только стена, о которой можно постучаться лбом, то с ним происходит ровно это. Толкина герои все-таки делятся так или иначе на добрых и злых, там, положительных и отрицательных, то Мартин как раз показывает, как Достоевский, что герои делятся на глубоких и плоских. Мы видим вот этом огромном материале, как один и тот же герой может совершать там какие-то подлости и злодейства, а через какое-то время совершать вообще какие-то самоотверженные геройские поступки, и мы не знаем, как его оценивать. То есть Мартин показывает вот эту сложность человеческой натуры, противоречивость, когда все зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на героя и кем мы к нему приходимся. Так же и в жизни, да? А вот это вот разделение на черное и белое, оно, по сути, не интересно. В жизни же этого нет. Я, естественно, посмотрел последний сезон, но ощущение, что сюжет значительно убыстрился. В этом можно увидеть плюс. А с другой стороны, конечно, можно увидеть ряд упрощений героев. Но в целом последние серии седьмого сезона бьют все рекорды по просмотрам. То есть к нему не утрачен интерес. Уже известно, что он вскоре закончится. То есть уже известно, что следующий сезон, восьмой, будет последним. В нем будет 6 серий. В этом смысле мы имеем дело с историей, у которой нет вот такого завершение. Уже объявлено, что будут дополнительные сериалы, основанные на вот этой фэнтезийной вселенной. Я думаю, что Мартин очень здорово поменяет представление о мире, в котором мы живем, когда этот сериал закончится. Мартин показывает, как зло произрастает в мире, и как вот эта месть множится в людях, как вот эта бесконечная вендетта множит насилие. Он показывает, как в мире произрастает добро, когда человек решает остановить насилие на себе.
Николай Пацакурский, о последнем сезоне «Игры престолов». Я напомню, что мы в клубе стартапов и коворкинга «Желтая дверь». Программа называется «Конец истории». И мы говорим, конечно же, об «Игре престолов». Николай Подсокурский вновь возвращает нас к теме добра и зла и к теме трансформации героев. Вот я хочу, чтобы мы немножко поговорили о том, как это все происходило. Вот мы заговорили перед началом программы, потому что, конечно, тема так интересная, что не говорить невозможно, мы заговорили о Джейми. Злодей, да? Вот изначально нам его представляют как абсолютного злодея, предателя, убийцу, кровосмесителя, человека, который выбрасывает, значит, младшего Старка в окно и делает его калекой и так далее, и так далее. Потом выясняется, что он крайне, ну, такой страдающий герой, во-первых. Во-вторых, герой, способный на очень серьезные, очень глубокие чувства. И уж, конечно, герой чрезвычайно благородный. Вот еще какие-то трансформации, кому нравятся? Я обожаю трансформации пса, честно говоря. Из такого настоящего ублюдка, из грязного ублюдка он вдруг становится существом почти нежнейшим и даже понимающим что-то о других и о правах человека и так далее.
По поводу Джейми, вот важная деталь, которую мы недавно с друзьями заметили, то, что Джейми, он действительно страдает, и он страдает от того, что его мучает Серсея, ему не нравится то, что делает Серсея, у него умирают все дети, это понятно, он страдает от того, что он приступил к клятву и убил короля, но он совершенно нет ни одного эпизода, где он бы страдал по поводу того, что он выкинул ребенка из окна. Этого вообще нет. То есть, либо потому, что об этом никто не знает, и об этом ему никто не напоминает каждую секунду, это не возникает в его голове, либо просто это какая-то недоработка. Но у меня вот...
Сценарная.
Да, мы разговаривали о минусах последнего сезона. Для меня самое главное разочарование – это Тирион. Потому что если мы посмотрим на Тириона второго сезона, когда его отец отправляют в Красную Гавань, он приезжает туда со своей женщиной, и его сестра на него там тоже набрасывается, кидается и так далее, он разворачивает там совершенно потрясающую интригу с тем, чтобы выдать Мерцеллу замуж, говорит трем людям разное, выясняет, кто из них докладывает Серсея, сразу с ними совсем быстро расправляется, то в последнем сезоне Тирион у нас как бы присутствует в виде человека, который бегает за Дейнерис и говорит: «О, Господи, пожалуйста, остановись, не надо». Все, больше он ничего не делает, при том, что его основная цель – быть братом Серсея и понимать, что делает Серсея. И каждый раз, тем не менее, Серсея, которая является главным открытием этого сезона, потому что она оказалась не только очень эмоциональной, но еще и умной, как выяснилось, Серсея обставляет его в каждом шаге. Серсея, как бы у нее всегда были какие-то издержки ее решений. У нее было заключение в этих подвалах.
Она слишком злая. Воробейшего. Она была до того слишком злая, скажем так, и недостаточно умная.
Благодаря ее гениальному плану, у нее вышел из окна ее последний ребенок. То есть, как бы у Серсеи были каждый раз какие-то издержки. В этом сезоне она бьет совершенно всех. Тириан вообще не понимает, что дальше будет. И самое главное, чего я не поняла, я надеюсь, что мне это объяснят в следующем сезоне, почему на этих переговорах ей все поверили. Зачем? Оба раза. То есть, это же...
Блин, я ей тоже поверила. И, честно говоря, когда она вызвала Джейми и говорит: «А вот фиг тебе», я сказала: «Ну ты гадина, какая гадина». Причем как бестолковая, бестолковая. У нее угроза ее миру, а она продолжает интриговать. Великая
Серсея, в общем, довольно правильно говорит.
Меньше, чем мир всех остальных персонажей.
Вот я,
Серсея говорит вполне себе правильно, что если они все с дотракийцами, с драконами, белых ходоков не убьют, то ей там тоже делать нечего.
Мне кажется, что Серсея – это персонаж, это социопат, неким образом, даже психопат, да, то есть это человек, который лишен напрочь эмпатии. И все решения, которые она принимает блестяще, просто она не учитывает, что у других людей эмпатия есть.
Что ребенок выйдет,
в окно,
да,
потеряв любимую жену, вот. Что там Джейми уйдет от нее, если когда услышит, что она там, то, что он услышал, собственно, в конце. То есть она как бы, если бы мир был населен Серсеями, она была бы адски успешная и все бы делала правильно. Просто то, что она не учитывает, это что только она такая одна.
Вот от этого очень как бы хорошо вернуться, когда мы не о политике даже, а скорее о политологии, да, говорили в смысле. На самом деле этот фильм, как много других фильмов, можно рассматривать даже не как фильм о власти, это слишком общо, а с точки зрения проблем управления. Проблем управления людьми. Да? Мы видим много властных игроков с разными возможностями. Да? Но ни у одного как бы власть не беспредельна, и как бы планы, так сказать, в общем, все у всех рушатся. Где же проходят эти границы их власти? Во что они упираются? Они упираются в природу человека. Пока люди живые, они способны на неожиданные поступки. И эти живые люди ломают все прекрасные, так сказать, заметим, все, что было просчитано нашими героями на, как, так сказать, на много шагов вперед, mm-hmm. все, все обрушилось, все там, все рушится, все разлетается.
А потому у белых ходоков все работает.
Вот.
А мы пока они ничего люди, не просчитывают на несколько не шагов вперед. Да,
они появляются.
Мы будем идти, люди будут
пока
умирать.
Все, персонаж, который, кстати, был очень идеальным в этой игре человеков, это Маргарет Тирилл. Mm-hmm. которую ухлопали совершенно то, что называется так. бессмысленно и неожиданно. Вот кто был блестящим знатоком человека и очень тонкими и манипулятивными способами дошел к своей цели. И она была, видимо, одной из самых умных персонажей этой игры. И когда ее так глупо ухлопала, та же Серсея переиграла, да? Это было очень обидно.
Но Серсея долго готовилась к этому.
Это кадр, который называется «Против лома нет приема». Можно быть уже умной, а иметь высокий эмоциональный интеллект, все разбираться, манипулировать, а потом тебя просто взрывают. Это терроризм на самом деле. Вот это вот история о терроризме.
Очень хорошо.
Так, собственно, вот эта история нам с самого начала про это и рассказывают, что убить можно каждого. И умных убивают, и талантливых убивают, красивых убивают, драконов убивают.
Только Джона Сноу нельзя убить.
Вот.
Это мы увидим. Это да. Поживем увидим. Слушайте, объясните мне, вот можно такая излишняя заметки на полях с моей стороны, почему он продолжает так тупить? Вот почему он остается таким эмоциональным и бесхитростным? Это прям вот его характер, он не меняется после того, как его убили. Вот нельзя уже немного, не как папа учил, ну, то есть, как выясняется, там, родственник, дядя.
Мне кажется, это вопрос к психотерапевту, который каждый из нас задает в какой-то момент. А нельзя, вот почему я делаю вот это, когда я уже знаю, что так делать не надо?
Почему
нельзя ли как-то по-другому?
Они, там, уже, они на юге, ну почему он ходит в шубе?
Все ходят без шапки.
Это решение режиссера.
Ну, в смысле, это режиссер. Нет,
ну,
я понимаю, что
ну,
видно
ладно,
было бы
ну,
тогда.
Но они хотя бы шубу ходят на севере. Зачем он на юге ходит в шубе?
Слушайте, давайте
у него
сейчас...
нет другой одежды.
Давайте сейчас Виктора Сонькина послушаем. Филолога, переводчика, автора замечательной книги «Здесь был Рим» и вот знатока ну, некоторых исторических эпизодов.
В первых сезонах почти не было никакого волшебства, оно стало появляться позже по разным причинам. А во-вторых, как-то оказалось, что это очень здорово сделано, именно как фильм, как сериал. Выпутаться из этого уже не хотелось и было невозможно. Последние пару сезонов, когда сериал обогнал Мартина, он не дописал еще сагу, а снимать-то приходится, оно довольно сильно изменилось и ухудшилось. Все-таки у Мартина была за всем этим какая-то глобальная идея, с которой сейчас создатели сериала, при том, что там все прекрасно с точки зрения техники, актеров, драконов и так далее, но с сюжетом они немножко перестали справляться. Меньше хороших героев погибает, они больше говорят какие-то общие слова про красоту и добро, довольно неожиданных. Вот. И в этом смысле, мне кажется, стало ну, как-то немножко более пресно. Политолог Екатерина Шульман делилась своими соображениями по поводу этой саги, этого сериала, написанными давно, когда еще было, может быть, только 1-2 сезона. И обратил внимание на то, что там почти нет религиозности. Действительно, в первых 2 сезонах религии было очень мало. И это, конечно, то, что очень сильно отличает мир. Даже сейчас, когда там, естественно, появляются всякого рода религиозные секты и знамения и так далее, все равно все равно это не мир европейского средневековья, с которым можно было бы его сравнить, именно потому, что человек европейского средневековья жил постоянно наблюдаемый Богом и постоянно как-то соотнося свои действия с церковью так или иначе. И этого совсем нет в «Игре престолов». И я думаю, что это довольно занятно, потому что, в сущности, здесь получается некоторый перенос человека современности с его представлениями о мире в эпоху, условно говоря, Средневековья со всеми чудесами, ужасами и прочими, но почти без Бога и без дьявола. Потом, конечно, оно как-то появляется, но все-таки гораздо меньше, чем было в европейской истории на самом деле. Это довольно интересно.
Виктор Сонькин, ну я бы здесь поспорила с ним. Мне кажется, что не совсем это страдающее Средневековье, что скорее события, которые разворачиваются на наших глазах и в Дорне, и в Северных Королевствах, они имеют отношение к какому-нибудь 8, 9, 10 векам, к скандинавским сагам, к язычеству, короче говоря. Вот, мне кажется, очень много языческого, вот красной жрицы до там, всех богов, которым поклоняются.
Это строится на базе некой древней, более успешной цивилизации, такой, как Валирия. И самое главное, что там происходит, там вот эти вот все утерянные технологии, они возвращаются назад. И мир стоит на пороге вот того, что сейчас это все назад вернется. И вот только эти люди в конкретно данный момент определяют вот прямо сейчас, кто из двух сторон этой магии победит. Да. Это очень большая ответственность.
Да, Полина,
что мне кажется похоже на Средневековье в данном контексте, это то, что там отсутствует этика в нашем понимании, да, в поведении героев. То
есть именно.
Они действуют не исходя из того, хорошо это или плохо, да, а как бы исходя из каких-то конвенций, каких-то малых групп. То есть это то, что очень было похоже, скажем, на то же самое, ну, артурианское рыцарство, условно говоря, да? Да. Когда тебя держало, например, от каких-то поступков не общее, да, какое-то понятие вот об этике, а, скажем, рыцарская честь, да, вот ты дал рыцарскую клятву, да, ты уже сковал себя какими-то обязательствами. Но некой общей для всех этики там, безусловно, нет. И мы, кстати говоря, вот можем вспомнить у Мартина эпизод, когда был голод в Красной Гавани, да, обеды у Сирсеи и придворных, да, как они обедали. Там очень тщательное, очень любовное описание, каких фазанов, да, они вот ели, когда все там голодали, все. И это воспринималось совершенно естественно. И в Средневековье это тоже воспринималось совершенно естественно. Вот это вот, по-моему, Мартин очень хорошо, да, уловил основную такую специфику Средневековья.
Там же есть носители этики, которые появляются, которые как Тирион и Дейенерис.
Ну, он не то чтобы носители этики, он носители здравого смысла.
Политической этики, я бы даже больше сказала, даже, носители политической этики, когда Дейенерис говорит, что она разрушит весь этот мир, а ей не нравится этот мир, и она разрушит его и переделает. С одной стороны, она, конечно, тоталитарная идиотка, так и хочется сказать, а с другой стороны, она защищает, она аболиционистка самая настоящая, она, значит, освобождает рабов, она...
Дейенерис большевик. На самом деле, вот там я соглашусь с Марией, потому что даже Старки, которые в сериале отыгрывают роль самого благородного семейства, самые вот лучшие люди, хранители Севера, суровые, нордические и так далее, даже им постоянно, когда Роб идет на войну, еще во втором сезоне, постоянно все предъявляют, что вы идете на войну не потому, что Ланнистеры совершили что-то аморальное и абстрактное, а потому что они выкинули из окна конкретно вашего ребенка и зарезали конкретно вашего отца. Все, как бы финито. Остальным эти все Ланнистеры, Неды, Старки, они, в принципе, ну, не очень... важны, не так важны, как своей семье, и из-за этого Роб ведет весь Север на войну, из-за этого вся страна в хаосе.
То есть семейные ценности, да, у папы Ланнистера великолепные семейные ценности, да, более семейного и чудолюбивого человека мы вообще не найдем.
Прекрасно.
Да, Нед Старк, да, семейные ценности тоже. Вот у нас сталкиваются две концепции семейных ценностей.
Папа, да, Ланнистер – это прекрасно, просто чудесная.
Мне кажется, кстати, папа Ланнистер и папа Рамси Болтона, они такие очень запараллельные персонажи, потому что они вот у меня, по крайней мере, одинаковые эмоции вызывают, и оба погибают от рук своих сыновей.
Ну, там, да, с Болтоном, слава тебе, Господи, там со всей этой веткой было прекрасно закончено. Слушайте, я вот очень хочу еще поговорить про такой феминистский задор этого сериала. Явно, мне кажется, он присутствует. То есть девушки вышли на первый план буквально.
Они
вот в этом
с самого начала. Очень... Нет, нет, не в этом сезоне. Они с самого начала были главными. Да, да. Тирион и женщины.
Но, на самом деле, это то, о чем я говорил. Очень смешно, что ну, считается, что значит, это Мартин так все написал прекрасно, что он за женщин. Значит, я в свое время прочитала, ну, я посмотрела первый сезон с точки зрения того, с точки зрения линии Дейенерис, и прочитала соответствующие главы из книги, чтобы сравнить, как там. И, в общем, выяснилась прекрасная вещь. Когда в сериале, когда, значит, Дейенерис попадает к Калу Дрого, и он фактически, значит, начинает ее каждую ночь там насиловать, ей для того, чтобы получить удовольствие от секса хоть какое-то, приходится, значит, обратиться за помощью к служанке, которая служила в публичном доме, поэтому она знает, как это делается. Служанка ее учит, как надо, что куда, чтобы, значит, было хорошо. После этого отношения в семье Кал Дрога налаживаются. Да.
Да.
А Дейенерис, значит, счастливо влюбляется в собственного мужа. В книге эта служанка тоже есть, но коммуникации между Дейенерис и ею почти нету. И про секс там написано ровно следующее, что, значит, несчастная Дейенерис, значит, этот страшный дикарь, который ее лишил девственности и продолжает, значит, лишать девственности. И там написано следующее. Сначала, конечно, она там несколько месяцев первых, ну, типа,
с трудом сидела
в седле, ладно, но она вопила в подушку, типа, когда, значит, он ее брал, потому что больно и вообще непонятно. Ну, а постепенно она поняла, что вопит-то она не только от боли, а еще, значит, от удовольствия. Короче, конечно, девушка привыкла. И это вот очень мужской такой взгляд на то, что, ну, не нужно ничего учиться, а просто как бы надо потерпеть,
то есть,
и женщина будет счастлива.
В сериале все-таки эта линия усилена, феминистская.
Мы совершенно по-разному поняли эту сцену. Я поняла, что она ее учит манипулировать мужчиной.
Но через,
да,
секс.
Через секс.
Да, естественно. Но она
не
учит...
столько получать удовольствие самой, сколько то, что называется, учить мужчину вообще,
ну,
как это делать.
Все выстроилось, да? В конце концов.
Ну, в конце концов, да, у них, да, было очень хорошо.
Семья была счастливая до той поры, пока колдунья там не закончила это все. Значит, еще девушки Старков меня волнуют, пожалуйста. Вот кто мне скажет про Арию? Ну, что-то мне кажется, она прям вообще в какое-то чудовище маленькое превращается. Она и так-то была
заточена. У человека детская травма. Вы знаете, так, если человеку нанести травму в детстве с таким количеством крови и убийств, то может разное случиться. С другой стороны, была теория, я очень боялась, что это правда, что Ария уже не Ария, а вот эта вот безликая девочка, которая надела ее маску. Но, насколько я понимаю, это все уже не случится, и слава богу.
Это она, мы
узнаем
ее.
Непонятно, почему ее не узнала ее волчица. Либо
узнала.
Но она узнала, но ушла.
Но
она
ушла,
просто обиделась, как бы,
или
что?
Нет, она
дикий
волк.
Убила бы просто и все.
Да. Я тоже думаю, что если бы не узнала, она бы...
Но Ария ей тогда говорит, это не ты.
Это
у Арии такая фраза ключевая.
Да, это было такое обсуждение, значит, в первых сезонах, в первом, по-моему, даже сезоне, да, когда Нед Старк говорит Арии, что ты, типа, выйдешь замуж и нарожаешь кучу детей и будешь леди в большом замке, она говорит, that's not me, ну, это не я. И, ну, собственно, она тоже понимает, что волчица, ну, вот это, пойдем со мной жить в замке, это не то, что...
Там еще одна любопытная тема есть уже, вот если СМИ. Потенциально очень богатая, но не получившая, вот, к моей досаде, развития. Это Мейстеры. Дело в том, тупо говоря, кто такие мейстеры? Это люди рационального мышления, ученые, преданные науке и технологиям, и крайне враждебные к магии. Однако магия существует, да, вот как реальность в этом же мире. Да? И то есть это потенциально, вот из этого можно было бы навертеть, бог, я не знаю, много интересно. Но это как-то все где-то только так обозначено
легонечко. А у Мартина эта линия тоже является...
Ну, в общем, да. Но у Мартина это более явно, понятно, да, что мейстеры – это враги магии. Да, что, причем такие вот фундаментальные.
Там, да? Квиберг, которого выгнали из цитадели именно потому, что он начал там мертвых воскрешать.
Но здесь в итоге они просто хранители истории, получается.
Получается так, да. Опять же, возвращаясь к теме конца истории. Для меня по-прежнему вопрос, что побеждает в этом кино? Хаос и насилие, которым нас зацепили сначала? Или все-таки любовь, героизм и преданность к чему вообще все это дело приведет в этой длинной эпопее? Чего для вас больше все-таки во всем этом?
И этот сериал дает нам колоссальную возможность сопереживать и жить тем, чем мы, даже если и не хотели бы жить в нашей реальной жизни, и, так сказать, с чем мы, конечно, не хотели бы иметь дело, так сказать, в нашей повседневности.
Точно, да. Ровно то, что я хотела сказать, что в жизни ты как бы, ну, по определению должен быть хорошим, за добро и так далее, а в сериале можно быть за зло.
На самом деле, если разбирать сценарные практики вот каждого из нас, а в жизни выяснится, что не все так чудесно, как нам хотелось бы. Так что я думаю, что этот сериал вполне правдив. Маша?
Ну вот здесь очень поучительно, как добрые поступки приводят к хаосу и обрушению, злые поступки, наоборот, могут как-то привести к какой-то системе и, наоборот, к какому-то конструктивному
решению. В этом смысле роль красной жрицы очень интересна.
То есть вот она абсолютно амбивалентна. Mm-hmm. И в сущности мы наблюдаем, как из абсолютно разнонаправленных хаотических, броуновских движений разных людей, мы получаем исторический процесс.
Мария Галина, спасибо. Олег, Юля, у кого есть заключительные реплики?
Для меня, пожалуй, главное, это сериал, который придуман и делается уже больше 10 лет двумя людьми, которые до него не имели вообще никакого продюсерского опыта. Они оба писатели и сценаристы. Это их первый продюсерский проект. Значит, эти люди сумели продать и сначала HBO, а потом всему миру идею, что можно так, и делают до сих пор вещи, которые просто немыслимы. Например, они снимают каждый сезон 3-4 съемочными группами параллельно в разных странах. Никто так не делает, никто не умеет так делать. И те драматургические, даже не технические решения, которые они придумали для того, чтобы рассказать эту историю, они совершенно сумасшедшие, инновационные, и мы еще будем ими пользоваться многие десятки лет.
Мне очень понравились сценаристы в фильме про эпизод, где дракон сжигает обозы Тиреллов, которые Ланнистеры везут, они так сидят и с гордостью рассказывают, что никто еще никогда не поджигал столько людей в кадре.
Ну, а также ни у кого не было зомби-медведя и так далее. Много чего не было. Никто так битву не снимал до них.
И зомби-драконы не было.
А мне, знаете, какая деталь вот понравилась? Не все, по-моему, на нее внимание обратили. Катарли забирается в секретную библиотеку Цитадели. Там некоторые книги лежат открытые.
Да.
И в одной книге она выглядит как учебник вот в астрономии. Там орбита такая, и там круглое небесное тело. И причем оно там заштриховано. Здесь тень, здесь свет. То есть мастера знают, почему смена сезонов вот такая, вот, а не другая.
Похоже на то. Об этом нам рассказывает «Игра престолов. Конец истории». Полина Немировская, координатор «Открытой России» и поклонник сериала «Игра престолов». Мария Галина, писатель, переводчик, писатель-фантаст. Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». Олег Зенцов, обозреватель культуры газеты «Ведомости». И Юлия Идлис, писатель и сценарист сериалов. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».